Здравствуйте, сегодня четверг, 28 марта, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде чем начать, должен напомнить нашим слушателям в России, в Беларуси и на оккупированных территориях Украины лайки, перепосты, цитирования, а также комментарии, касающиеся контента «Радио Свобода», отправка нам сообщений, все это может грозить вам административным или даже уголовным преследованием. «Радио Свобода» признана в России нежелательной организацией. Читать, смотреть и слушать наши статьи, программы и подкасты можно без ограничений. Сегодня в выпуске. При очередном обстреле Харькова Россия применила управляемые бомбы нового типа. Джо Байден в ходе предвыборного митинга назвал Владимира Путина «мясником». Правящая партия в Грузии предлагает конституционные поправки, резко ограничивающие права ЛГБТ+ сообщества. Также сегодня.
Его возят в суд знакомиться с делом перед апелляцией. И то, как это делается, можно назвать жестоким и унижающим человеческое достоинство обращением.
Осужденный в России 70-летний правозащитник Олег Орлов подвергается издевательствам в заключении. Начну со сводки обстрелов украинской и российской территории за минувшие сутки. Власти Белгородской области России сообщили сегодня утром о том, что ночью над областью были сбиты не менее 16 воздушных целей, о пострадавших не сообщается, сгорели несколько автомобилей, повреждены несколько многоэтажных и частных домов, пострадали в частности две поликлиники. Вчера беспилотник врезался в здание полицейского участка в Белгороде, ранена одна женщина. А в украинском Харькове вчера при обстреле погиб один человек, почти 20 получили ранения, в нескольких многоквартирных домах были выбиты стекла. Вот что с места события передавала журналист Мария Малевская.
Эти дома все остались без окон. Количество раненых не возросло, это по-прежнему 18 человек тяжелых. Среди них нет, это легкие и средние травмы. И один погибший, это 70-летний мужчина, он просто проезжал мимо дома на велосипеде и погиб от ранений, которые получил осколками. Воронка между двумя жилыми пятиэтажками буквально в метре от детской песочницы, от детской площадки. Возле одного из подъездов мы видели брошенные детские коляски. Люди, некоторые из жителей этих домов переместились ночевать в общежитие, которое предоставляет городской совет. Все квартиры, в которых побывали мы, они без окон, без балконов, фанерой забивают все эти окна. Когда прозвучали эти два взрыва около 4 часов по Киеву, сразу же город загудел, что впервые по Харькову с весны 22 года ударили управляемыми авиабомбами. Но это не так. Давайте послушаем, что объяснил глава областной военной администрации Алексей Негубов.
Это не КАП. Предварительно дистанция работы около 90 километров этого боеприпаса. Он меньше КАБа, но разрушительная сила этого боеприпаса достаточно серьезна. Я думаю, что это было какое-то испытание на гражданском населении города Харьков. Вот такое циничное.
То, что объясняют здесь на месте правоохранители, это фугасный снаряд, что-то среднее, как употребил выражение глава нацполиции, что-то среднее между управляемой авиабомбой и ракетой. Калибр небольшой, но дальность максимально 90 километров, а от Харькова до границы с Россией, напомню, 40 километров. Давайте послушаем, что рассказывают люди, которые пережили этот обстрел.
Я была у прихожей саме на ту минуту, бачу двері вхідні. Зриває, проєм відкритий, якийсь вогонь, а двері перегородили якось, але я змогла вискочити, вистачити тих дверей, біжу. Вікна побиті, я по цьому склу, по цьому дереву, якому було забиті ці вікна. Вискочила, кричу, Господи, поможи. Мужчина каже, біжіть у метро. Я скоріше в метро вскочила, побула там, оце прийшла, не знаю, що буде далі.
Енергетики говорять о графіках відключень після цієї маскированої атаки, але на самом деле ці дні графіки не соблюдаються, тобто світ відключають не в ті часи, в які нам обіцяли. У меня, например, дома после массированной ракетной атаки электричества не было около 80 часов, потом примерно часов на 12 дали свет и потом снова отключили. Ну вот примерно в таком ритме с пауэрбанками в руках, но стойко живет в эти дни Харьков.
Из Харькова передавала Мария Малевская. Вчера же в Харьковской области погиб 12-летний мальчик. Утром в четверг удары по Харькову продолжились. Обстреляны также Николаевская и Херсонская области. В Николаевской области погибла женщина, рядом с домом которой взорвалась ракета. Один человек убит в Никополе. Взрывы звучали и в Запорожье, и в Одессе. На фронте российские войска продолжают атаки по всем направлениям. Сообщается о переброске крупной армейской группировки в Крым. Украинские власти по-прежнему призывают страны Запада, прежде всего США, увеличить объемы военной помощи Украине. В последние дни появилась надежда на то, что американский Конгресс все-таки примет закон о многомиллиардном пакете помощи Украине, возможно, в долг. Однако последнюю неделю американские законодатели проводили встречи со своими избирателями в штатах, где были избраны, а завтра начинаются пасхальные каникулы, так что уже в самые ближайшие дни ждать принятия закона о помощи Украине не приходится. В США продолжается и президентская предвыборная кампания. На одном из митингов нынешний президент Джо Байден, который борется за переизбрание, уже не в первый раз очень резко высказался в адрес президента России Владимира Путина. Вот что рассказывает корреспондент «Голоса Америки» в Белом доме Вадим Оленичев.
Президент Джо Байден позволил себе откровенность и назвал своего российского коллегу Владимира Путина мясником в ходе предвыборного выступления в штате Северная Каролина. Джо Байден призвал помогать Украине, чтобы защищаться, как он выразился, от этого мясника Путина. Это конец цитаты. Если мне не изменяет память, такой жесткий термин Джо Байден употребил уже во второй раз. Перед этим он прозвучал примерно пару лет назад, после начала российской агрессии в Украине. «Этот человек, я цитирую, не должен оставаться у власти», сказал Джо Байден. Надо отметить также, что в ходе его выступления его прервали выкрики из зала. Это были сторонники оказания помощи палестинцам в секторе Газа. Они попытались сорвать выступление президента. И когда охранники начали выводить нарушителей спокойствия из зала, Джо Байден призвал, чтобы с ними культурно обращались, поскольку, как он выразился, «they have a point». Эта английская фраза обозначает, что в их словах есть доля правды. После этого Джо Байден опять подчеркнул, что да, по его мнению, сектору Газа требуется намного больше помощи. Ну и продолжая тему конфликта в секторе Газы, еще одна важная встреча прошла накануне в Пентагоне, где министр обороны США Ллойд Остин принял своего израильского коллегу Йоава Галанта. Также, конечно же, обсуждалась тема и ситуация в секторе Газа, в частности, прекращение конфликта в Газе, ликвидация группировки Хамас, обеспечение безопасности мирных жителей сектора и стабильность всего региона. Это вот все вопросы, которые планировалось обсудить с израильской делегацией, которая должна была приехать в Вашингтон. Но после того, как в Совете Безопасности ООН Соединенные Штаты воздержались и была принята резолюция о немедленном прекращении огня в секторе Газа, премьер Нетаньяху отменил поездку этой делегации. И вот теперь это обсуждали два министра. Вот что в частности сказал Ллойд Остин.
Президент Байден высказался четко. У Израиля есть такое же право на самооборону, как у любого другого государства. Поэтому мы работаем с Израилем, чтобы злодеяния, как те, что имели место 7 октября, никогда не повторились. И Соединенные Штаты не опустят руки, пока все заложники не окажутся дома. Наша цель – сделать Израиль и весь регион безопаснее и стабильнее. Как я уже многократно говорил, защита палестинского мирного населения это и моральная необходимость, и стратегически важная задача. Сегодня в Газе число жертв среди гражданского населения слишком высоко, а объем гуманитарной помощи слишком низок. Газа переживает гуманитарную катастрофу, и ситуация только ухудшается. Поэтому, господин министр, я с нетерпением ожидаю обсуждения того, как мы можем кардинально и безотлагательно облегчить этот гуманитарный кризис в Газе. Безопасность 1,5-миллионного гражданского палестинского населения в Рафахе также является для Соединенных Штатов приоритетом. Кроме того, у нас по-прежнему общая цель – добиться поражения Хамас, и мы обсудим альтернативные средства ликвидации его элементов.
Глава Пентагона также коснулся и будущего Израиля после окончания нынешнего конфликта. И вот, по его словам, это будущее включает возобновление сотрудничества с палестинскими властями и региональными партнерами, по стабилизации Газа и продвижению к модели двух государств. Конец цитаты. А вот что остается неизменным, подчеркнул Ллойд Остин, это то, что Израиль – ближайший друг Соединенных Штатов. Власти Израиля настаивают, что группировку Хамас в секторе Газа невозможно ликвидировать без военной операции армии обороны Израиля в Рафахе, где, по сведениям, остаются еще 4 батальона боевиков. А главари Хамас на это заявили, что не отпустят на свободу оставшуюся примерно сотню израильских заложников, пока Израиль не прекратит вовсе военную операцию в Газе.
Сообщение корреспондента «Голоса Америки» в Белом доме Вадима Оленичева. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 28 марта. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Официальное число жертв теракта в Крокус-Сити-Холле достигло уже 143 человек. Опознаны пока далеко не все. Сообщается также, что в дни после теракта в полицию поступили десятки заявлений о пропаже людей без вести. При этом разбор завалов на месте трагедии уже закончен. Представители МЧС заявили, что останки всех жертв оттуда извлечены. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня в ходе пресс-колла отвечал на вопрос, почему Владимир Путин не прибыл к Крокус-Сити-Холлу сразу после известия о теракте, не посетил Красногорск до сих пор и не встречается с родственниками погибших. По словам Пескова, Владимир Путин боялся помешать ходу спасательных работ.
Собственно, с первых минут этого ужасного теракта всеми соответствующими службами и, конечно же, и руководством Подмосковья предпринимались все меры, которые надлежит принимать в таких ситуациях для обеспечения спасения людей, оказания медицинской помощи пострадавшим, пожаротушения. Конечно же, в эти дни осуществление каких-то ознакомительных поездок совершенно нецелесообразно, потому что это просто препятствовало бы штабной работе, которая была организована на месте. А что касается семей и родственников погибших, то с ними организована очень плотная работа со стороны всех соответствующих служб и специалистов. Вы знаете, что и выделены со стороны, и уже начались выплаты со стороны властей и Подмосковья, и Москвы. Это было все сделано в максимально возможное короткое время. Эта работа продолжается.
Это был пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Ну а сам Владимир Путин во время встречи с военными в Ташке в Центре боевого применения и переучивания летного состава сказал, что нельзя забывать о том, что Россия – страна многонациональная и многоконфессиональная. Впервые на моей памяти Владимир Путин употребил термин «ура-патриоты». И вот что он сказал.
Когда я слушаю «ура-патриотов», в том числе те, кто говорят, что Россия только для русских. Знаете, у меня чувство тревоги возникает. Почему? Потому что, если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживают на территории страны, и некоторые национальности представлены миллионными народами, как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну. И главным пострадавшим будет русский народ. Поэтому нужно относиться к этой составляющей очень по-взрослому, серьезно. Не махать руками и болтать языком, а думать, когда произносишь каждое слово, каждую фразу. Думать о том, что у нас одна большая, единая Родина.
Это был Владимир Путин. Заявление Путина последовало на фоне резкого роста после теракта в Крокус-Сити-Холле антимигрантских настроений в России, увеличения числа задержаний и высылок трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, значительного сокращения числа граждан этих стран, желающих посетить Россию. Напомню, что депутаты Госдумы уже предлагали ввести въездные визы для жителей стран Центральной Азии. Ну а патриарх Русской Православной Церкви Кирилл в своем заявлении на заседании так называемого Всемирного Русского Народного Собора охарактеризовал теракт в Красногорске как своего рода идеологическую диверсию, призванную рассорить христиан и мусульман в России. Но о наличии русского национализма патриарх просто категорически отверг.
Недоброжелатели России пытались использовать внутренние проблемы с миграционной ситуацией, обострив межнациональные отношения в нашей стране, в том числе с помощью радикального исламистского фактора. Была сделана попытка столкнуть две традиционные религии. Была сделана попытка разделить людей по религиозному принципу и тоже столкнуть одних с другими. Конечно, мы не можем ничего подобного допустить в России. Многие считают угрозой миграцию. Но угроза заключается не просто в миграции, а в нежелании части мигрантов уважать культуру той страны, куда они прибыли работать. Понимая непростую экономическую ситуацию, сложившуюся в ряде стран бывшего Советского Союза, мы вместе с тем имеем право требовать уважительного отношения к нашим устоям и культуре со стороны тех, кто из этих стран приезжают в Россию. Ну а в случае их постоянного проживания в России, я думаю, законны требования знания языка, ну и наших традиций, и уважения к этим традициям. И пускай никто нас не пугает русским национализмом, русского национализма в природе не существует, это каждый знает.
Это был патриарх Русской Православной Церкви Кирилл, фрагмент его заявления на так называемом Всемирном Русском Народном Соборе. В качестве иллюстрации к последним словам Кирилла приведу запись, сделанную буквально вчера в московском метро. Группа молодых людей, у некоторых были закрыты лица, обращается к жительнице Якутии.
А ну-ка, давай-ка, уебывай отсюда! Россия для русских, Москва для москвичей, Африка для... Помойка для ***ей. Слава Тесаку!
Упомянутый в этом фрагменте Тесак — это известный российский неонацист Максим Марцинкевич. Он был осужден за экстремизм, подозревался в жестоком убийстве двух человек. Как выразилась представитель Следственного комитета генерал Светлана Петренко, лиц неславянской национальности. В 2020 году он был найден мертвым в камере Челябинского СИЗО. По официальной версии, Марцинкевич покончил с собой. Ну а в наказе Всемирного Русского Собора, так называется итоговый документ, так называемая специальная военная операция названа «священной войной». Нынешняя миграционная политика оценивается как неэффективная. Государство должно поставить перед собой долгосрочную стратегическую цель – за 100 лет устойчивого демографического роста довести численность населения России до менделеевских 600 миллионов человек, говорится в наказе. Напомню, Дмитрий Менделеев прогнозировал численность населения России к началу 21 века как раз в 600 миллионов человек. Сейчас в России живет чуть более 140 миллионов. По данным Росстата, убыль населения в прошлом году составила примерно 500 000 человек. При этом собор считает, что понятие «русский» охватывает всех восточных славян, потомков исторической Руси, это цитата, а русский народ, еще одна цитата, состоит из великороссов, малороссов и белорусов. Конец цитаты. Так что вряд ли Русский народный собор рассчитывает достичь искомой цели только за счет увеличения рождаемости в России. Время свободы. Очень тревожные новости приходят о состоянии здоровья правозащитника Олега Орлова, который в конце февраля был приговорен к 2,5 годам колонии по делу о так называемой дискредитации российской армии за антивоенную статью. Орлов, которому на следующей неделе исполнится 71 год, подал апелляцию на приговор. Вот что рассказывает его соратник, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Из разных источников известно, что ситуация Олега тяжелая. И это не связано с условиями содержания в следственном изоляторе. Его возят в суд знакомиться с делом перед апелляцией. И то, как это делается, можно назвать жестоким и унижающим человеческое достоинство обращением. Судья Астахова вынесла приговор Олегу Орлову 27 февраля, 2,5 года. Процесс этот был, в общем, триумфом Олега. А для судьи это неприятная работа. Такое ощущение, что суд просто мстит ему за то, что Олег одержал моральную победу. Что значит знакомиться с делом? 12 марта Олег Петрович Орлов подал краткую апелляционную жалобу, указав, что он также сделает замечания на протокол и какие-то замечания дополнительные после ознакомления с материалами уголовного дела. И вот, начиная с 19 марта, его увозят в суд якобы знакомиться с делом. С тех пор пропустили только один день. В чем это заключается в суде? 2 дня ему давали знакомиться с аудиопротоколом. То есть секретарь суда включала аудиозапись и уходила. Ни возможности остановить запись, ни возможности перемотать, чтобы снова прослушать какой-то фрагмент. Это имитация создания условий для нормальной подготовки апелляционной жалобы. 2 раза его держали в конвойном помещении, принося туда отдельные тома уголовного дела. Это тоже неправильно, потому что для подготовки нужно иметь все 8 томов дела. Олега возят в суд каждый день, не давая ему возможности использовать эти дни. Общаться нормально с адвокатом он тоже не может. Есть такое понятие, как адвокатская тайна. Но конвой, присутствующий при встрече Орлова с адвокатом, смотрит каждую передаваемую бумажку, запрещает говорить на те темы, которые сам считает не относящимися к делу. Тоже неправильно. Ну и, наконец, что такое перевозка в суд? Человека поднимают рано, до завтрака, выводят в автозак, дают ему сухой паёк. Сухой паёк с лепетком он может употребить в суде. Возвращают в камеру после отбоя, после ужина. То есть человек лишён нормального питания в течение дня. У него нет времени на элементарные бытовые дела. Это изнуряет любого человека. А сейчас еще, знаете ли, зима только заканчивается. В автозаке холодно. Там нету ни обогрева, ни вентиляции. Автозак забит людьми, многие из которых курят. Там холодно и накурено. Это не самое здоровое место. Олег Орлов простудился. Он говорил об этом судье. Он подавал письменное заявление. Реакции нет. По сути дела, эта неделя ознакомления с материалами не дала возможности нормально готовиться к апелляции, но также и лишила Олега Орлова возможности удовлетворять элементарные бытовые потребности. Ну и поставила под вопрос его здоровье. По бытовым делам так не бывает. Даже не по всем политическим. Это делают, если хотят человека наказать. Если хотят человеку создать такие, по сути дела, пыточные условия. Между такими поездками можно ведь пропустить день, так что прийти в себя, иметь возможность поработать с материалами, которые накануне выписаны из дела, иметь возможность пообщаться с адвокатом. А получается профанация. Нормально знакомиться с делом невозможно, нормально готовиться к апелляции невозможно, и невозможно работать с адвокатом, а это тоже необходимая часть подготовки к апелляции. И это, замечу, не тюрьма. Эти условия создает суд. С этим нужно что-то делать.
Это был председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Время свободы. Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» инициировала конституционные поправки, резко ограничивающие права ЛГБТ-плюс сообщества в стране. Новые законодательные инициативы «Грузинской мечты» очень похожи на репрессивные законы, принятые в последние годы в России и осуждаемые в Европейском Союзе, куда Грузия стремится вступить. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
О планах правящей партии принять новые законодательные акты против так называемой ЛГБТ-пропаганды спикеры «Грузинской мечты» говорили давно, но конкретные предложения, озвученные на брифинге исполнительным секретарем партии Мамуком Динарадзе, оказались еще более жесткими и радикальными, чем ожидалось. По сути, в случае принятия этих поправок в Грузии будут законодательно запрещены гей-парады, поскольку в проекте сказано, что запрещается проведение в стране митингов, собраний, демонстраций и манифестаций с целью популяризации нетрадиционных интимных отношений. Динарадзе от имени политсовета партии мотивировал необходимость этой и других поправок защитой семейных ценностей и несовершеннолетних. Браком официально будет считаться исключительно союз одного генетического мужчины и одной генетической женщины, достигших 18-летнего возраста. Это была цитата из проекта. А усыновление или попечительство над несовершеннолетним допускается только супругами или гетеросексуальными лицами, состоящими в браке. Конституция запретит любые ограничения по использованию в стране терминов «отец» и «мать». Законодательно запрещается также распространение произведений, программ или любых иных материалов, содержащих так называемую ЛГБТ-пропаганду. Запрещается любое медицинское вмешательство с целью изменения пола, а в гражданских документах будет указан пол в соответствии с генетическим профилем человека, а не его личным самоопределением. Отметим, что ЛГБТ-персоны и их объединения в прошлые годы неоднократно пытались провести в Грузии марш достоинства, но гей-парад каждый раз срывался в результате яростного противодействия и угрозы насилия со стороны религиозных фанатиков и их организаций. Но почему именно сейчас правящая партия решила принять этот законодательный пакет? На этот вопрос «Радио Свобода» отвечает основатель Республиканской партии Грузии в 1979 году профессор Леван Бердзанишвили.
Это все заказ на выборы 2024 года. Они хорошо понимают, что эти законы они не примут, не смогут принять. Они говорят, что если у нас будет большинство, вот тогда мы собираемся это сделать. То есть это все делается для того, чтобы создать вот это самое конституционное большинство. Но я абсолютно уверен, что это будет невозможно сделать. А то, что они говорили не только про ЛГБТ, но вообще о теме ЛГБТ, например, художественных произведениях, о цензуре и так далее, это означает, что они хотели бы отказаться от почти половины мирового наследия.
Заявил профессор Бердзанишвили. В Грузии действует закон против дискриминации. Он был принят в 2014 году, когда страна вела переговоры с ЕС об евроассоциации и пыталась добиться безвизового режима с государствами Шенгенского соглашения. Сейчас кавказская страна официально считается кандидатом в члены ЕС. Изменение Конституции с целью усиления контроля государства над самоопределением идентичности граждан, введение, по сути, цензуры, запрет на проведение митингов и демонстраций не может не сказаться на переговорах с ЕС по полноправному членству в европейском сообществе, если такие переговоры вообще начнутся. Но с учетом того, что по всем опросам от 80 до 85% грузин поддерживают евроинтеграцию, правящая партия «Грузинская мечта» вряд ли будет рисковать, а пакет конституционных изменений так и останется пиар-ходом в преддверии октябрьских парламентских выборов. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте Радио Свобода, в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ближайшие несколько выпусков «Времени свободы» проведут мои коллеги. Я вернусь в студию 3 апреля. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».